гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. На працягу наступнай гадзіны эфіру вас чакае агляд найцікавейшых перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вы пачуеце фрагменты размоў з гасцямі эфіру, былым супрацоўнікам Міністэрства энергетыкі Валянцінам Мацкевічам і перакладчыкам Васілём Сёмухам. У праграме журналісцкія доследы, рэпартажы, апытанні людзей на нечаканыя тэмы, таксама кінаагляд Максіма Жбанкова і гукапіс Александра Памідорова. Дайджэст «Начной свабоды» адразу пасля выпуску навінаў.
Пры мікрафоне ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ўвечары ў традыцыйны дзень салідарнасці з палітзняволенымі і зніклымі на Кастрычніцкай плошчы Менску каля 20 чалавек правялі пікет у падтрымку палітвязняў. Сярод пікетоўцаў былі прыхільнікі Александра Казуліна, а таксама актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва», сябрам якой з'яўляецца Андрэй Кім. У пікеце таксама былі дачка Казуліна Вольга, маці Андрэя Кіма і браты Сергей Александр Скрабцы. Людзі трымалі ў руках партрэты Казуліна і Кіма. Акцыя доўжылася некалькі хвілінаў, потым удзельнікі разышліся. Раней сёння ў Маскве адбылася акцыя пратэсту супраць парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы, актывісты моладзевых рухаў і прадстаўнікі беларускай дыяспары, якія ўдзельнічалі ў санкцыянаваным пікеце ля амбасады Беларусі, заклікалі спыніць пераследы беларускіх прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць парушэння іх правоў. Вы на хвалі свабоды, працягваем навіны сёння ў свеце. У Кітаі антыўрадавыя выступы тыбэтцу пашырыліся на правінцыю Сычуань. Паводле праваабаронцу, якія знаходзяцца ў Індыі, у адной з акругаў Сычуані паліцыянты забілі семярых дэманстрантаў. Мясцовыя ўлады абвяргаюць гэтую інфармацыю. У часе антыўрадавых выступаў у сталіцы Тыбэту Лгасе, паводле сцверджанняў тыбэцкага ўраду, ў выгнанні загінулі 80 чалавек, кітайскія ўлады кажуць, што 10. Тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама назваў дзеянні кітайскіх уладаў тэрорам, аднак не падтрымаў заклікі да ўсясветнай супольнасці байкатаваць алімпійскія гульні ў Пекіне. Парламенцкія выбары ў Іране не былі ні сумленнымі, ні свабоднымі, заявіў Еўрапейскі звяз. Кіраўніцтва Еўразвязу лічыць, што працэдура галасавання не адпавядала міжнародным стандартам. Поспеху на выбарах дамагліся радыкальныя кансерватары, прыхільнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада, а таксама памяркоўныя кансерватары. Многім кандыдатам-рэфарматарам было забаронена балятавацца. У Тбілісі ля будынку парламенту на чарговы мітынг апазіцыі сабраліся каля 5000 чалавек. Некалькі прыхільнікаў апазіцыі ўжо болей за тыдзень трымаюць галадоўку. Яны патрабуюць перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 5 студзеня. Раней сёння прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў усе палітычныя сілы краіны аб'яднацца вакол ідэі далучэння краіны да НАТО. Грузінскі лідар зрабіў заяву перад вылетам у ЗША, куды ён накіраваўся з афіцыйным візытам. Чакаецца, што ён сустрэнецца з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і генеральным сакратаром ААН Пан Гі Мунам. Як найменей 7 чалавек загінулі і 10 зніклі без звестак пры выбухах на вайсковых складах у Альбаніі. Болей як 240 чалавек параненыя. Многія жылыя дамы, што побач са складамі, цалкам разбураныя. Эвакуяваныя тысячы жыхароў навакольных паселішчаў. Выбухі пачаліся ў часе працаў для ліквідацыі лішніх боезапасаў, якія захоўваліся на складах у 10 кіламетрах ад альбанскай сталіцы Тыраны. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн нечакана наведаў Ірак. Ён сустрэўся з амерыканскімі і іракскімі афіцыйнымі асобамі. Маккейн, які раней крытыкаваў метады вядзення вайны ў Іраку, актыўна падтрымаў недаўняе ўзмацненне амерыканскага ваеннага кантынгента ў краіне, якое мела на мэце знізіць узровень гвалту. На паўночным усходзе Індыі ў штаце Асам сёння ў выніку выбуху гранаты загінулі 3 чалавекі, параненыя як найменей 50. Гранату кінулі ў натоўп людзей, якія адзначалі мясцовае свята. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Ви на хвалі Ночної Свободи. І з вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитанні кореспондентів нашого радіо. Почнем з традиційно актуальної весну для Білорусі теми поводки, яка, однак, опошніми годами становиться все мені небезпечний. Вось і на гетім тидні білоруський гідрометеоцентр знов потвердив, що тепер запас вільгаці у снежі незначны, колькасть опадков ніжейшая за норму, глибиня промерзання глебы от 5 до 15 сантиметров. У оперативной зводце надвор'я говорится, что весновая поводка сёлета не будет иметь небезпечного узровню. Плюсы и минусы малоснежных зимов для Беларуси высветлял наш корреспондент Вячеслав Кулик.
За узровнем воды у реках Беларуси сочат 137 водомерных постов. Один из них на отлеглости больше 350 километров от Минска на реце Припять у Столинском районе. Щодня тут дежурить жихар вёски Малые Круговичи, назиральник Пётр Лисюк. Вот что он сегодня поведомил в Свободе.
Река в берегах, на пойму не вышла. Короче говоря, паводка не будет и не предвидится, я вижу. Уже нету тех паводков, как были раньше. А это не паводки, это просто маленький разлив реки, да и всё.
Начальник отдела гидрометеорологичных прогнозов гидрометеоцентру Министерства природных ресурсов и охраны навокольного осяродку Мария Нагибина поведомила, что поводка сёлета почнется на месяц ранее за звычайный час. Поводле ее максимальный узровень воды чекается у середине соковика. На Полесе выявляли свой крутый норов три раки – Припять, Гарынь и Ясельда. Менавіта яны топили Лунінецкий, Пинский и Столинский районы на Берасейщине, а так само Житковицкий и Лельчицкий на Гомельщине. За 50 годов в Беларуси отбылося 12 буйных поводок. Самые небезпечные из них здарались в 1979 и 1999 годах. Узровень воды тогда у реках узнимался на 6 метров выше. Вода заливала в улице, колодежи, хаты. Чверстогодзе тому в Столинском районе у воде литерально плавали 13 поселищев. Особливо потерпел Давыдгородок. А якая ситуація тут сьогодні, говорить інженер Пінської регіональної станції у назиранні за надвор'ям Ольга Іванцова.
На Полісі вже як таковий паводок пройшов. А вода на пойму у нас виходила тільки на ріки Стирь немножко і Гарынь чуть-чуть. От на Гомельщині то там немножко посложніше ситуація.
Далее Ольга Іванцова говорить про негативные наступства отсутності поводки для Полесся.
У нас осень была сухая, зима такая была, совсем без осадков. 4 месяца все ниже нормы у нас вот тут вот на Полесье. И в общем все уже сухо, и тут же наступает жара сразу в мае, и конечно это очень плохо.
До поводок рыхтавалися сёлета ратавальнікі Гомельшчыны. Былі пагрозы перацякання расталай вады з суседніх раёнаў Украіны. Аднак вось што паведамляе падпалкоўнік Гомельскага ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Руслан Гарбылёў.
Снега у нас в области практически вообще нигде нету. С Украиной у нас постоянная договоренность с Ровенской там областью и с Киевской о сбросе и пропуске этих паводковых вод. Прошла у нас комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все доложили о своей готовности в случае возможных каких-то непредвиденных обстоятельств, но пока ничего не предвещает беды.
Директор департаменту Министерства природы Мария Герменчук не выключая, что поводка сёлета в Беларуси все ж отбудется. Спадарня Герменчук удокладнила, что причиной может стать не талый снег, а з'явы надвор'я, викликаная глобальной зміною клімату, у приватності моцные дожди. У Інституті проблему використання природних ресурсів і екології Академії наук Білорусі підрихтували дослідження, як впливає зміна клімату на здоров'я людей. Керівник інституту, академік Владимир Логінов, констатує.
Большая влажность. По крайней мере, если брать последние где-то 15 лет, частая смена погоды, она и приводит к тому, что у вас часто насморк, простуда и так далее.
Гэта быў журналісцкі досвед Вячаслава Куліка. У понеділок гостем «Ночної свободи» був былий консультант управління інвестицій у Міністерства енергетики Валянтін Мацкевич. З ним розмовляв ведучий «Ночної свободи» на гэтым тыдні Алексей Знаткевич. Але спочатку для гостя нашого ефіру гучала композиція гурту «Нейро Дзюбель» «Беларусь Юбер Аліс».
У минулую пятницу Беларусь откликала своего посла с Вашингтону для консультации в связи с американскими санкциями супраць концерну «Белнафтахим». У принципе, гэтыя санкции ввели еще в листопаде минулого года, и теперь Министерство финансов США просто потлумачило, что санкции тычатся усіх субъектов господарання, где «Белнафтахим» володая на упростце упкосна долей более за 50%. На вашу думку, наколькі сур'ёзныя гэтыя санкцыі менавіта з эканамічнага гледзяча, наколькі вялікія могуць быць выдаткі для Беларусі?
Ну, выдаткі пакуль былі не такімі вялікімі, а вось гэтае тлумачэнне, которое даў Міністэрства фінансаў, яно трошкі пашырыла гэта. Канешне, санкцыі былі наступныя крокі, яны бы былі бы больш важкія, калі б да гэтага далучылася Еўропа. Але пакуль што еўрапейскія краіны, наадварот, пакуль яны робяць крокі, спробы, каторы раз спробы дамовіцца з Лукашэнкам. Яны не маюць такого вялікага характару, але яны адчувальныя ў палітычным сэнсе. Поэтому такая нервовая рэакцыя фактычна неадэкватная. Неадекватная зусім реакция. Неадекватная, я тут, нават, мне здаецца, у Лукашэнкі, президента Лукашэнкі, это не перший раз, это неадекватность.
А скажите, калі ласка, вы сказали, что гэтае тлумачэнне крыху пашырыла сапраўды дзеянне санкцій. Вось, вы могли б назваць приблизныя некія лічбы, на вашу думку, якія сумы тут фігуруюць, калі улічыць тое, што было раней, тыя санкцыі, якія фінансавыя могуць быць выдаткі для Беларусі і ў сувязі з гэтым тлумачэннем, то бок якія будуць выдаткі для Беларусі ад гэтага, ці гэтыя сумы нават прыблізна немагчыма назваць?
Я не магу сказаць, гэта ўсё ж такі такая справа, але яна балюча, канешне, у тым плане, што гандаль нафтай і нафтапрадуктам, тыя прыбыткі, каторыя атрымлівалі не толькі бюджэт беларускі, але і тыя людзі, каторыя блізкія, гэта дачки, это сыны, дачки, знакомые, как бы так бы клановые люди, которые працуют у этих представительств. Вы понимаете, сколько это представительств у Белнафтохима у Европе, Белнафтохим USA у Америки. И вот зараз она как раз закрывается. И вот это поширение, замороженные рахунки, это ж так само мае значение. Але большее значение все ж таки мае тое, что за этим политичное. При тем, что коли провалится слабый диалог, который подтримливается с Европейским Союзом, то фактично тогда Европе ничего не останется, как долучиться до санкций и в больших померах. Фактично, зараз припинился этот диалог, и Лукашенко спробует неким чином обновить его. А спинился, и он как раз вот поблытал карты фактично Ирина Козулина своей такой заучастной смертью. И фактично отрымливается, что один из пунктов, на який поставились, что вызволить у всех полезневоленных Александра Козулина, ну, не может переступить Лукашенко про это. И все. И тут припынение отбылось.
Спадар Валентин, у некоторых выданиях заявилась версия, что тлумачения Министерства финансов США были адмыслово скированные супрать проектов белорусского керавництва в Венесуэле. У часе визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу в минулом годе говорилось, что уже сёлета Беларусь там здобудет каля миллиона тонн нафты и праз венесуэльские компании избираются продавать эту нафту у третьей страны. И при этом традиционно основной покупник венесуэльской нафты как раз США. Вам эта версия подается правдоподобной?
Махчима, але у тем, что будет добывать нафта, по-перше, не совсем зрозумело. Те все ж таки это державные структуры, те там есть некий капитал. Чи есть там капитал Александра Лукашенко? Вот это так само питання. Чи може Виктора Лукашенко? Ніхто ми нічого не ведаем. Хто там, як, і гэта нікому не скаже. Але справа в тим, що, звісно, гэта все одно родовище венесуэльські були зарентаваны на американский рынок. Ну, это и ближайший шлях найбольш могутному споживцу нафты и нафтопродуктов. И коли они отходят, некая частка там до Лукашенко, фактически, ну, клинивается. Может, я не ведаю, но можно думать, что все-таки у него есть те капиталы, которые он бы хотел так само укласть. Не сдарма он и домогался, чтобы это у России было дадено некая частка родовищ. Але это не отрымалось. Я все-таки такую склоняюсь до этой думки, что тут есть приватный интерес. Мне увогуле здається, що йон приватний інтерес вже давним-давно зблитив з державним. І свій приватний йон видає за державний. І чиновники білоруські це вже давно зрозуміли. І сьогодні йон вже ніким чином отримується у ізоляції такої внутрішньої. І ось тут усі і проблеми.
З былим консультантом Міністерства енергетики Валентином Мацкевичем гутарив Олексій Знаткевич. Вы слухаете огляд найцікавейших передач у «Ночной свободы», что гучали на гэтым тыдні. С вами Вячеслав Ракіцкі. Поводле пресовой службы ураду за апошние 3 года в Беларуси побудовано 666 агрогородков. Усе яны узведзены у рамках державной программы адраджэння и развіцця вёскі на 2005-2010 годы. Яких грошей каштавалі агрогородки? Колькі людей там живе? Тему доследовала Галина Абакунчик.
Найбольш агроградков побудовали у Менской области – 133. Вёска Бор Пуховицкого району – гэта центральная сядзіба СПК «Искра Надзеі», які раней быў калгасам «Искра». Гаворыць тамтэйша жыхарка Ніна Скорыкова.
Хто дзе пачуе, што ёсць жыллё, от і едуць, рабіць не хочуць. А яшчэ параблялюць на ферме, дык надо выхадныя, а выхадных не вельмі ж. Так их и дают, бо нема кому рабить. Да кидают и вообще поехали. Даже чураются этих данинов.
Домов, про якія говорить Нина Скорыкова, уже амаль 30. Усеяны на центральной улице вёскі. Назва улицы – Сонечная. Вот что кажа про эту улицу и ее насельников жыхарка Бору Ирина Сокол.
Кажут, газ приедут на улицу Сонечную бесплатно, остатним платите сами. Их обгородят, им зарабили скляпы, им зарабили хлявы, все, на здоровье. Но они еще не отрабили ни одной копейки, они не отробите ее у колхоза. И ничего тут не робится, как работы было много им. А идти на ферму, идти на полеводство, они ни одна не пойдут прохожему газету. магазин, вот это я теперь с городка пришли тоже в магазин. У них сигарки у всех у руках. Но это я на поезде на ферму николи.
У агрогородку Бор знакомлюсь с переселенцами.
Евгений Борисович, я остался здесь работать. Нашел жену себе остался. Взял квартиру здесь, председатель, да, и живу, и работаю.
С Житковичского района приехали, с Любанинского много. Вообще с Любани наехала.
Ну, конечно, кто часто привык переезжать, так постоянно едут куда-то. И ведь врачи, сколько у нас было, тоже молодые девки, приедет полгода и уехала. За технику недавно тоже было. А как нормальные люди, так они ж, уже если я сел, так и живе тут. А как шалавы, так они ж, приехали и поехали.
Поводле державной программы отраджения и развития вёски на 2005-2010 годы, выники якой 11 соковика разглядал Урад Беларуси, на будовництво агроградков подчас деяния программы плянуется выдатковать прикладно 70 триллионов белорусских рублей, ци 35 миллиардов доляров. Начальник Головного управления экономики Министерства сельской господарки и харчевания Ганна Андреевич каже, что амаль 70% этих грошей господарки отримливают у кредит. С бюджету держава компенсует только 30% будовництва у агроградках.
Надо немножко потрудиться, задуматься, в какой среде мы живем. И это тема агрогородков, чтобы, так сказать, продемонстрировать возможность нормально жить, скажем так, чтобы каждая деревня была центром вселенной. С удовольствием ходить на работу, жить в прекрасных условиях и при этом быть привязанному к земле. Основная философия создания агрогородков.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Микитченко критично оценивает проект побудовы агрогородков.
Превратили аграрную проблему в кормушку. Для тех, кто хочет погреть руки на этом. У меня есть такая информация, сколько каштует один домик в городке. Каштует столько, сколько каштует коттедж на Минском море. Транжирить гроши. Без всяких документов будуют эти домики. Разлик идет по факту. Но такого николи не было. Сколько скажут, только берут. Социальные проблемы создают вёски. Тые рисковцы, которые працевали все життё, их дети, ничего не отримливают, а некие приблуды приезжают в перекати-поле. Працевать они, конечно, не хотят, працевать они там не будут, только перевернуться, сгадить это домишки и съедут.
Гэта был журналистский дослед Галины Абакунчык. А жыхары городни в гэты день отказывали на наступное наше пытанне. Что вам повинны были пообещать, каб вы поехали працевать у агрогородок?
Зарплата хорошая. Ну, выше, чем 200 тысяч, например. Дом первоначально для одной себя хотя бы 500 тысяч. А уже потом, когда семья, уже понятно, что больше надо. Высокая должность, главным агрономом, председателем можно.
Как бы более там было народа, более весело. Вон где было отдыхать для молодых людей. Природа как бы добрая была. Заработок, конечно, самое, можно сказать, головное. Как бы дом давали.
Чтоб хорошую зарплату нам платили и дали где жить. Конечно, можно было поехать, почему бы и нет. Хотел бы, чтобы нас еще там кормили, чтобы давали там денежку, чтобы мы ходили, покупали, покушать себе хотя бы. Не за свои деньги.
Работа, чтобы была обязательно. Ну и жильем, чтобы всех был обеспечен. Чтобы детский сад и школа была, чтобы были тоже хорошие квалифицированные педагоги, чтобы он в дальнейшем смог поступить в престижный вуз.
Магазины обязательно, чтобы были. Какой-нибудь небольшой рынок. Вода, газ должна быть в доме. Свет должен быть. Интернет.
Зарплату хотя бы 1900, так, миллион.
Молодежи там не чем вообще заняться, потому что молодежь на выходные уезжает куда-нибудь в Гродно. Хотелось бы какие-нибудь клубы, развлечения для молодежи.
З'явілася з друку другое выданне 28-моўнага беларуска-лацінскага еўрапейскага слоўніка. Першае выданне, якое выйшла тыдзень таму, разлічанае на іншамоўных карыстальнікаў. Другое, прызначанае найперш для беларускамоўных. Беларуская мова ў слоўніку прадстаўленая ў афіцыйным і класічным правапісных варыянтах. Складальнік слоўніка, перакладчык, педагог і палітык Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што такіх выданняў у свеце яшчэ не было, расказвае Валянціна Аксак.
Першае у залацістых вокладках выдання 28-моўнага слоўніка выдаўцы рассылаюць беларусістам, студэнтам беларускай філялогіі і ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай за мяжой. А другое, блакітнае, будзе распаўсюджвацца ў Беларусі. Адзін з выдаўцоў слоўніка, Уладзімір Сіўчыкаў, тлумачыць, што выданні розняцца не толькі колерам.
Практично основная частка, она не отрознивается. Есть отрознение у тем тлумачении, что дается про промовление белорусских гуков. Разница в белорусском алфавите. И он больше таки лапидарный. Например, там нема раздела синонимия, потому что этот раздел специально уставлялся для того, как той человек, який уваходит у свет белорусской мовы, може бачить, як гэтыя словы сполучаются у белорусской фразе.
Лявон Баршевски кажа, что створить еврословник, подобных до якого у свете не было, ему допомагали многие айчинные филологи. Але сам словник, у яким каля 100 тысяч одинок перакладу, ён разглядае як базу, на якой, ён спадзяецца, будуць створаныя больш пашыраныя і паглыбленыя варыянты.
Это першая ласта. Я хачу, каб маладыя філолагі, атрымаўшы ў рукі гэты словник, взяліся складаць уже вялікія словнікі па кожнай з гэтых моваў, якой бы першая была беларуская. Это штуршок. Этот словник не выражает всех проблем, але ён дае основу для дальнейшей працы.
Сабеспадар Баршчэўскі так само уже запланаваў новую дзялянку. На базе своего еврословника ён хоча започатковать выданне по кожнай з уключаных у яго мов подручники.
Я б, конечно, хотел проект этот продолжить у выгляде грамматик гэтых моваў, каб по кожнай з этой мовы з'явілася еще грамматика для беларусаў. Шведская грамматика для беларусов. Якуб Лопатка уже написал финскую грамматику для беларусов, и она уже там вычитывается, и он мне присылал. Ну, даст Бог силы, мы эту серию так само распочнем.
Слухаеце агляд найцікавейшых перадачаў начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Жывы шчыт, якім скарысталіся супрацоўнікі Менска і абласнога ДАІ для затрымання парушальніка хуткаснага рэжыму на трасе Менск-Міклашэвічы, выклікаў рэзананс у грамадстве. Неаднойчы дзеянні міліцыянтаў дарожна-патрульнай службы выклікалі абурэнне грамадзянаў. Наш корреспондент Любов Лунева размовляла с керовниками Державтоинспекции про недавний инцидент и про методы, якими користаются супрацовники ДАИ для затримания порушальников.
Намеснік кіраўніка ДАІ Беларусі Ігар Ваніцкі паведаміў, што супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі вычарпалі ўсе сродкі для затрымання парушальніка і абралі адзіны верны спосаб. Чаму не скарысталіся прыстасаваннем вожык?
Не факт, што нашы сотрудники, рискуя жизнь, успелі бы этого ежа растянуць. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А ці можна было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречу встречном машине. Не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тогда супрацовники ДАИ не перегородили дорогу своими службовыми автомобилями?
Машина преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юрий Литвин, керовник патрульно-дорожной службы ДАИ в Беларуси, каже, что инспекторы сподевались на инстинкт самозахования порушальника. Назиральникам это подалось дивным, коли уличить, что сами супрацовники ДАИ сцверджают, что кировца был на подпитку. А у таким стане притупляются все инстинкты. Час от часу громадство доведывалось про то, как у спробах затримания гинули кировцы автомобилей и навод их пассажиры. Протрымальники гандлевого центру «Паркинг» еще не забылися, как супрацовники ДАИ застрелили у заводском районе их коллегу, який перевысил хуткость и хотел дорваться от инспекторов. Был выпадок, коли супрацовник ДАИ стрелял по руховику, а трапил у голову пассажирцы, невесте кировцы, який не зауважил, як ему зробили знак спиниться на улице Запорожской. Керовники ДАИ кажуть, что теперь не часто уживают зброю для затримания, недзе разов 10 на год. Говорит Юрий Литвин.
Сотрудники милиции проходят определенный курс и знают, куда можно стрелять, куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацовников ДАИ у выпадках, коли уживание зброи для затримания порушальника привело до смерти, не притягивают до судовой отказности. По воле законодавства инспекторы патрульно-дорожной службы мают право уживать зброю для спынения транспортного сродку.
Гэта быў матэрыял Любові Лунёвай. І яшчэ да адной тэмы, якая выклікала рэзананс у грамадстве, мы звярнуліся ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Менгарвыканкам прыняў рашэнне не адселяць жыхароў дамоў на вуліцы Карла Маркса. Раней планавалася гэта зрабіць у працэсе рэканструкцыі вуліцы пад пешаходную зону. Тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
Сёння на прэсавай канферэнцыі Віктор Нікіцін прызнаў, што падчас распрацоўкі канцэпцыі рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону на ўчастку ад вуліцы Валадарскага да вуліцы Камсамольскай на першым этапе не ўлічвалася меркаванне людзей. Паводле спадара Нікіціна, пры распрацоўцы такіх праектаў у будучым будуць улічвацца як дзейнае законадаўства, так і інтарэсы жыхароў.
Все усилия будут при проектировании пешеходной улицы направлены на благоустройство внутри дворовых территорий, на реконструкцию фасадов, реконструкцию этой пешеходной улицы, создание хорошей инженерной социальной инфраструктуры по первым этажам и решение парковок.
Жыхар дома номер 17 Дмітер Марченко, сябра ініцыятыўнай групы грамадзянаў, якія сталі на абарону свайго жытла, перакананы, што гэтае рашэнне гарадскія ўлады прынялі дзякуючы кіраўніку краіны Александру Лукашэнку.
Наши просьбы, наши обращения дошли туда, куда надо. Это и возымело результат. Я имею в виду главу государства. То есть, в первую очередь, надо сказать... Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что без его участия ничего бы у нас не получилось. В данном случае это была не политическая борьба, это был просто вопрос социально-экономический.
Жыхары дамоў, якім прапанавалі перасяліцца, правялі пікет пратэсту на вуліцы Маркса. У вокнах кватэр і ў двары яны выставілі плакаты і расцяжку «Не адсяленню» за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Гэта акцыя прайшла 2 лютага, і нарэшце кансалідаваныя дзеянні і пратэст скончыліся рашэннем на карысць жыхароў. Дмітер Марченко кажа.
Есть глава 44 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что жилищные права должны быть защищены, если это не требует общественной необходимости. Ситуация с нами произошла только лишь потому, что это стало более доступным средством массовой информации. Я могу посоветовать именно чиновникам, что в первую очередь нужно уметь вести себя правильно, находить общий язык с людьми, никакого конфликта не будет.
Паводле спадара Марченкі, ініцыятыўная група жыхароў працягне працу. Яшчэ запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі гарадскога камітэту архітэктуры. У адміністрацыі Ленінскага району Менску каментаваць сітуацыю адмовіліся. Кіраўнік майстэрні Менск праекту Міхаіл Рыбнікаў сказаў, што першы этап будаўніцтва мяркуецца пачаць у наступным годзе.
Канфлікт немножко раздулі на пустом месцы. то, что этот конфликт вроде как закончился, явилось какое-то понимание, что происходит. Ну, слава Богу.
Вымушенные покинуть свои квартиры только жыхары первых поверхов, але их не шмат. Спадар Рыбников сказал.
Там если осталось одна или две, они сейчас в стадии переоформления. Они сами переводят из жилого в нежилой фонд. Видимо, предполагают создать там какие-то торговые предприятия. Вот приходила, говорю, давеча один с первого этажа, из одной или двух квартир хочет там. Он, правда, еще сам не знает, что хочет сделать, но что-то хочет.
Нагадаем, ранее улады Менску планировали отселить больше за 80 квартиров у домах по улицах Маркса и Володарска. После реконструкции будинки планировали отдать под готель, казино и гандлевый центр.
Гэтым тыдні ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Начная чытанка» былі прадстаўленыя пераклады Васіля Сёмухі. Васіль Сёмуха – знаны перакладчык. Ён аўтар пераклада «Біблії на беларускую мову», перакладаў з нямецкай, польскай, латышскай моваў творы выбітных пісьменнікаў, рабіў пераклады тэкстаў для драматычных тэатраў і да музычных твораў. Пераклады Васіля Сёмухі ў аўтарскім выкананні мы пачуем пазней, а пакуль – Размову з ім вядзе Алексей Знаткевіч.
Спадар Васіль, над чым вы цяпер працуеце?
Ну, вось сёння я працаваў над перакладам верша. Два дні я яго перакладаў. Гэта верш пра славацкую мову. Это верш Орсага, славацкі паэт.
А колькі моваў увогуле вы ўжываеце ў сваёй працы? Са скалькі моваў вы перакладаеце?
Я в основном перекладаю только с трех мов. Это те мовы, которые я больше-меньше ведаю. Немецкая, польская и латышская. Ну, в моей практике были и иные мовы, как еще его словацкая. Ну, словацкая, славянская мова, я в ней могу разобраться, але рисковать занадто не могу. Тие мовы, якія для мене все-таки мною слабо освоєні, я з них стараюся не перекладати. У тим ліку не перекладаю і з добре відомої мені русской мови. Були спроби, там добре, недобре, але я не перекладаю з русской.
А чому?
Ну, хай читають люди по-русски. Ну, що ж я буду перекладати по-русски? Я перекладав тільки з русской мови сцену з Фауста Пушкіна. И не тому, что это русская мова, не тому, что это Пушкина, а тому, что это имело дочинение до Фауста, твора, який я все життя любил и люблю, и перекладал все, что мог негде найти по этой тематике. Конкретными там названиями, что это там по мотивах гетовских. Чи, как поводле моих анализов, там какая-то проблематика отповедная закранается. Так, скажем, той же самый Ницше, и он, могу доказать, что это связано с Фаустом. То же самое Райнис, то же самое Гессе, то же самое Томас Манн с его великим романом «Доктор Фаустус». То есть у меня такая створилась фаустияна. В том лику натурально и опера радзівіла.
Але найбольш перакладаў у вас з нямецкай мовы. Як так атрымалася, што чалавек, чыіх бацькоў расстралялі немцы, усё жыццё прысвяціў менавіта нямецкай літаратуры?
Ну, менавіта ж па гэтай прычыне. Гэта і ёсць прычына, таму што я тады, калі гэта здарылася трагедыя, быў малое дзіця, 6 гадоў мне было, І після війни якесь це питання, що за що, чому, повставало перед всіми дітьми, які когось втратили своїх родних. Отказати на питанні гэта немагчыма было. Таму, а яно засело якаць у свядомасці гэтага дзіцяці і далей перарасло ўжо ў цікавасць да мовы, бо толькі, мабыць, праз нямецкую мову можна ўсё-такі даведацца, што адбылося і чаму, за што забілі маіх бацькоў. Я не ведаў гэта і не ведаў. Зацікавіўся мовай, і зацікавіўся мовай, стаў яе вывучаць, ну і адкрыў для сябе, ну, незвычайна вялікай прыгажосці скарб. Мова нікога не забівала. Мова – это носьбіт культуры цэлага народа. І калі я гэта зразумеў, то натуральна і прыкіпеў душою да нямецкай мовы.
А не было ніякіх адмоўных пачуццяў, не было ніякай нянавісці, агіды нават да той же самай мовы?
Ніколі не было. Была толькі спачатку цікавість, тому што моя мама ведала нямецкую мову. Сялянка, это вельмі рэдка бывае. Яна сялянка, ну, правда, вучылася ў школе ў Пружанах. Ну, але нямецкую мову ведала. Я нават памятаю да гэтага часу, як яна гаварыла на ёй з немцамі, калі яны прыходзілі ў хату з вобыскамі і наставлялі пісталет на яе, на мяне. Бацьку білі, а яна з ім гаварыла нямецку. Я не ведаю, пра што яна гаварыла. Але недзе, я кажуць, і памяць пра маму. Все гэта прывяло да вывучэння мовы. Усяго я не магу ніяк вам растлумачыць добра, але тое, што ў душы жыве, не выказваецца словамі. Але гэта жыло і дало свой плён. І калі ўжо, так сказаць, я валодаў гэтай моваю і знайшоў у нямецкай літаратуры, ну, такія скарбы, што немагчыма ад іх адарвацца, ну, той же самы Фауст, той самы Рильке, незвычайнай прыгажосці паэт.
Спадар Сёмуха, я так разумею, што за апошнія гады вельмі шмат з таго, што вы перакладалі, перакладаецца, ідзе, так бы мовіць, у стол. Гэта не выдаецца ніякім чынам. Якая вось сітуацыя з выданнем вашых перакладаў?
Это так. Большасць перакладаў апошняга дзесяцігоддзя ідзе ў стол. Я не вельмі модны перакладчык тут, але мяне гэта менш за ўсё хвалюе. Я перакладаю, ну, можна нават і не для таго, каб друкавацца, хаця хацелася б надрукавацца, але прыйдзе час, будзе надрукавана. У мяне выраслі дзеці, калі мяне не стане ў той час, надрукуюць яны. Нічого не прападае от так марна. Самае вялікае задавальненне і радасць я маю ў працэсе працы. А выдадзеная кніга мяне ўжо не радуе, яна чужая, яна ператвараецца зноў у кнігу таго аўтара, якога я перакладаў. Але не маё дзіця гэта.
Але ж вы былі рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» шмат гадоў. Таксама тады не было радасці, калі выходзіла ў свет кніга?
Не. Мабыць, толькі самая першая радасць была, калі першая кніга выйшла, якую я пераклаў, будучы студэнтам. Вот тая принесла мне радость.
А якая была эта книга?
Это была книга Вилли Бределя «От Эбра до Волги». В 59-м годе она вышла. А другая была «Радость сам Фауст», коли вышел в 85-м годе. Але той радости хапила знову уже только на день, на два, потому что я почал перачытваць і бачу, так сказаць, недахопы, і тое, што я не зрабіў, і это вельмі прыкра, гэтыя недаробкі бачыць у сваёй кнізе. Ну, радасць прапала.
А на вашу думку, тое, што вашыя пераклады цяпер не выходзяць, гэта найбольш звязанае з тым, што вы непажаданая асоба, так бы мовіць, палітычна непажаданая за вашай грамадзянскай пазіцыі, ці ўсё ж такі гэта больш такая рэч, што пераклады класікі цяпер не запатрабаваныя на рынку?
Не, яны, пераклады класікі, яны запатрабаваны, былі, ёсць і будуць. Цяперашнім часам праблема вся ў грошах. Няма за што выдаваць. А спонсары не вельмі рвуцца, бы памагчы ў гэтай справе. Вось у мяне выйшла Біблія. Мне дапамаглі выдаць яе мае дзеці, сын і дачка. Все разам збіралі грошы, сабралі ў грошы, залезлі ў пазыкі вялікія, выдалі Біблію. Мой сын дапамог мне выдаць зборнік Рильке. Я б гэтага адзін сам не мог бы зрабіць. Выдавец з Міцюрколаса дапамог мне выдаць кнігу Майрынка. Тепер ось мені обіцяють поляки допомогти видати книгу Гамбровича «Фердідурке». Це остання, саме моя така велика праця, це роман «Фердідурке», у який я закоханий тепер. Ну, але закоханий, люблю його, тому що він у мені лежить на столі. Я його якось перечитую, проглядаю, поправляю, без конца, без конца, без конца. А коли він вийде уже, цікавість пропаде, це я вже загадзі ведаю.
Спадар Сьомуха, а як ви ставіцеся до інтернета? На вашу думку, це згуба чи допомога для літератури?
Це велика допомога для літератури. З того часу, як я влез у гэты інтернет і займеў свой комп'ютер, я зробив, може, больш, чим до того за увесь час. Тепер, до речі, я маю ще махчимість свої переклади вивішувати в інтернеті. Я не володую добре термінології інтернету. Але ось, скажімо, на сайті «Комунікат» Белостоцький. Это сайт, ці може навіть і не сайтом це називається, не ведаю, але там більшість моїх перекладів останніх годів розміщені. Єсть некоторі, так сказати, розміщені у інтернеті венським. Это книги.com, так називається він. Єсть сподівання таке, що нехто це все читає.
А ви не боїтеся, що те, що це вивішується в інтернеті, ніяк забиває книгу?
Я ніяк і не думав про це. Чому воно повинно забити? Коли чоловік читає в інтернеті книгу, чим... яка тут шкода книзі?
Люди не будуть купляти паперові видання, з-за гэтага зникнуть, мовляв, книги. Є такі, некоторі люди так кажуть.
Да? Ой, я не думаю, що це так. Коли дрэнная книга, то не будуть купляти, прочитавши в інтернеті. А коли хороша, то будуть купляти. У мене, я кажу, тисячі разів у мене питалися, коли буде паперово видаден «Зюскінд» парфума. Это все люди пытались, какие же читали ее в интернете. И им важно иметь эту книгу и паперовым выданием.
А коли будет выдадена эта книга? Я так само я читал раздруковую из интернета. Хотелось бы иметь эту книгу, соправда. Все ведаете вы.
Так значит, и вы нашкодили моей книге, моему перекладу, да? Я не думаю. Я не ведаю, коли она будет выдадена. Не ведаю. Тое саме было у мяне шмат гаворки про тое, каб я пераклаў «Степавы волк» Германа Гесса. Многія прасілі. Хаця спачатку у мяне не было ні вялікай хэнчы да гэтай кнігі, яна даволі складаная, цяжкавата, але я пайшоў насустрач гэтым пажаданням і пераклаў, зрабіў гэты пераклад і зноў падвесіў яго ў Беластоку на сайце адпаведным, і людзі чытаюць. Тыя, хто заказывали ее, читают, не шкодят по первому выданию, якое знову ж невядомо, ці будет оно, коли оно будет, кто на это позычит гроши, ці навод без позыки, а так дасть и выдать книгу. Ну, нема спонсоров таких у меня. А держава в этом сенсе, она, кажу, только рада такой ситуации.
С Василем Сьомухом размовлял Алексей Знаткевич, а зараз Василь Сьомуха читая свои переклады.
Польський поет Бриль Ернест. Клікав нас Бог на танець, на спів і на радість, а ми прийшли бодай що на забави. Не здригнувся світ, спів наш сійшов на благость, не єнчив танець і сміх був кульгавим. Клікав нас Бог на любов, нам на поблядки треба позбягаться було. Ну да, позахоться. На місце заслав сеном планета в приходці і приляпив, як гніздо ластовці неба. Кликав нас Бог на вечність, а ми полічили на поховання. Кожний труни своєї майстер плакав, скрушливо курчив гримаси, трупи остили, коли отчинив він звери. Чекав, світло палив, не тямів, чого під землю нас так тягне. З якої халери, коли все нас настіж, одвернися ж одно. Кликав нас Бог на танець, на пісню, на щастя, і все ще кліче, конца не видно. Віктор Гамуліцький, польський поет, пари польського позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сонна млеє тиша, як зольний мглий павев. А в білоруських хатах шепт псальма калише журботний скрипки спів. Тут сонце тьмяне льє прамєння, на твари таємніче тені ляжать, як дух у затаєнні, що вижить тут сумів. Білоруська дівчина у гнів не впадає, редко почуєш сміх. Зато й дух упартий і моц немає, аніола диких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року кохання вічний, бо ламать його грех. Білоруси сяляні, філософи долі, а тяжелий у їх крок. Тихі у полі, хаті, в корчмі і в костьолі, сонно вяли в їх зрок. «Ти спіш, а доля пишним квітам», – кажуть так тут зимою і літом. «І журботна радость на гетак пливе життя поток». «У білорусів не люблять міняти сумніви, бо і сам світ такий ж. Яни з курганов слухають небелі співи, і що каже їм криш. Чують Бога у віхура в хори, бачать його в щасті і в гори, у стресіний громом простори шукають Бога звиш». О, білоруська мова, твій співний гук будіть реха билих годов, тобой устешені миролюбні люди, діти пущав садов. У сугучі славянське слово ти, як пісенька жавручкова, щебятушка солодка мова, медовий ліпи цвет. Білоруська пісня, як гети край сіви, ти сумний пєсти чар, з курганов і могилов твоє всі мотиви, з єнку селян твой шарм. Сьогодні цвітеш у забитім сненні, а як майстер спяє у натхненні, світ застине у нямим здивленні, запяє в їм душа. О, білоруський народ, а тихнуть навали, зашумять знов ляси, і загучать у одіним суладним хори усіх славян голоси, а в їм твой дзвоночок вясновий, як золок птушиної мови, мілажальний і адмисловий, спілий колос краси.
Thank you.
Вы слухаеце агляд найцікавейшых перадачаў начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні. Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Пачнем з пазітыву. Час за часу кіно згадваю пра свае тэатральныя карані і пачынае рабіць лаканічныя псіхадрамы накшталт Міхалкоўскіх «Пяці вечароў» альбо «Дзяўчыны і смерці» Рамана Палянскага. Найноўшы эксперымент з пазначанага шэрагу «Шпех» рэжысэра Кеннета Бранага. Класічная схема. У фальварак славутага белетрыста завітаў начны гость. Ёсць тэма да размовы. Жонка літаратара сышла ад яго к маладому палюбоўніку. І той патрабуе дазволу на развод.
I heard a rumor that you wanted to marry my wife.
That's right.
I thought you might have denied it.
Why would I deny it?
Well, she is my wife.
We're in love.
You're in love.
That's right.
Sorry.
Насамрэч, гэта рэмейк брытанскага фільму 70-х гадоў, які ў сваю чаргу ёсць экранізацыяй п'есы вядомага Энтоні Шафера. І калі дадаць, што новую версію старога сцэнару зрабіў не менш вядомы Гарольд Пінтер, а выканаўца ролі старога дзядзькі Майкл Кейн у папярэднім фільме гуляў партыю малодшага супернікаў, усё пачынае паціху заблытвацца. Тым не менш, «Шпех» варты ўвагі нават тых, хто нічога не ведае пра ягоную гісторыю. Бо Майкл Кейн і ягоны малодшы партнер Джуд Лоу ладзяць на дваіх шыкоўны бенефіс брытанскай акторскай школы. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Чарговая стужка гонконгскага рамантыка Ван Карвая з эфектнай назвай «Мае чарнічныя ночы». Каравай, майстер візуальных лірычных расповедаў, паэт начных кнайпаў і бадзяняў пад дажджом, зрабіў свой першы амерыканскі фільм. Які жах.
When you run a cafe, you get used to customers coming and going without any explanation. It's part of running a business. But this time, something was different.
Why are you staring at me? Where'd you come from?
Дзяўчына шукае свое чарнічнае шчасце падчас вандровак ад Нью-Йорку да Сан-Францыска. У галоўнай ролі джазавая спявачка Нора Джонс, на патанцоўцы зноў Джуд Лоу. Плюс дасвечаныя Рэйчел Вайс ды Дэвід Стрэйтэрн. Вельмі тэхнічна, вельмі стылёва, вельмі стрымана, але не краная. Не тая пайшла чарніца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговае перавыданне з золотой калекцыі мультикаў дзядзькі Діснея. Нарэшце мы дачакаліся «Катоў арыстакратаў». Рэжысэр Вольфганг Райтэрман прыклаў руку да кнігі джунгляў і 101 далматінца. Да яго найвышшых дасягненняў належыць таксама і гэтая гісторыя пра суполку парыжскіх коцікаў-джазменаў. Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Вось так і адбываецца звычайны цуд. Амаль 40 гадоў мінула з прэм'ернага паказу, а чапляе быццам зроблена толькі ўчора. І менавіта на тваю замову.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова, а зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, Вячаслаў Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраныч.
На гэтым тыдні мы працягнем нашы вандроўкі па старажытных часах нашай музычнай спадчыны. Канец 90-х 20-го стагоддзя на Беларусі атрымаўся вельмі ўдалым для гуртоў, што спавядалі ўхіл да фальклорнай стылістыкі. Хадзілі заканадаўцамі жанру палац, шалёную папулярнасць сцягалі крыві, пра троіцу нават размова не ідзе, Іван Кірчук стаўся неаспрэчным гуру. Патроху публіка пачынала глыбей цікавіцца традыцыйнай для беларусаў у стагоддзях музыкай, ідучы далей за сваімі кумірамі. І тут нам з вамі дарожка ізноў не да Менскаго, а ў знаёмы добры горад Гомель, дзе ў 1999 годзе сабралася група цяпер ужо таксама класікі жанру пад назвай «Стары Ольза».
Самага броду плыві.
ты стала крутиться, вышла мать и воду брать, пошла девица. Вышла мать и воду брать, пошла девица. Ой, ты мать.